Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня представляю вам очень интересного гостя – Александр Патрушев, руководитель и режиссер театра «Верона». Александр, здравствуйте!
Добрый день!
Я лично скажу честно, до некоторого времени вообще про театр «Верона» к своему стыду не слышала. Давайте знакомиться с вами, давайте знакомиться с вашим театром. Что это за театр, как он был создан? Знаю, что создан был студентами.
Да, он был создан уже 8 лет назад, когда я учился в Уральском федеральном университете, заканчивал последний курс, и мне очень было обидно, что у нас в университете большом, таком творческом, интересном,
нету
музыкального театра. Угу. Театр есть, и не один, есть театр драматический, есть театр лингвистический, вот, а музыкального театра, я большой поклонник музыкального жанра, мюзиклов, музыкальных спектаклей, а музыкального театра у нас не было.
Чем музыкальный театр отличается просто от театра?
Он отличается тем, что спектакли, в спектаклях одним из главных таких вот ведущих мотивов является музыка, то есть актеры в определенный момент, когда у них там какие-то возникают сильные чувства или меняется что-то в жизни, возникает какое-то такое главное событие, они переходят в музыкальное состояние, начинают петь.
То есть вы ставите мюзиклы?
Мы ставим мюзиклы и музыкальные спектакли.
Чем мюзикл отличается от музыкального спектакля?
Очень просто, просто количество музыки. В мюзикле музыка почти каждые 5 минут включается, песня какая-то. А в музыкальном спектакле не всегда есть музыка. Она может быть фоном, она может быть иногда в конце, в начале. Вот. Иногда, опять же, есть какие-то песни, которые периодически включаются в спектакли.
Мюзикл, насколько я знаю, жанр немножко нетипичный вообще для России, как зрители воспринимают.
Зрители воспринимают прекрасно. Жанр, благодаря тому, что он такой вот, да, он легкий довольно-таки и понятный зрителю, те же оперетты и оперы, я считаю, что довольно-таки высокий жанр, не всем понятный, не всем близкий, а мюзикл подходит как для детей, так и для взрослых, для людей любого возраста, любого уровня.
Итак, в 2012 году вы создали театр, как вообще проходило его создание? То есть, если для простого театра, как мне видится, надо просто найти актера, найти режиссеров, то для мюзикла надо, чтобы актер не просто хорошо играл, но еще и хорошо пел.
Да,
студенты у нас такие талантливые учатся.
Я искал ребят знакомых, прежде всего, которые умеют петь, которые имеют какие-то вокальные навыки, танцевальные навыки, еще очень важно в мюзиклах умение двигаться, пластичным быть, поэтому вот эти вот качества, желание, во-первых, потому что без желания не получится ничего, во-вторых, это навыки вокальные и танцевальные. Я нашел этих ребят, мы встретились, мы начали работать, и у нас получился первый спектакль спустя год.
УРФУ, это же не театральный вуз.
Да, это вуз многопрофильный, да, но поэтому за счет того, что там много разных людей встретилось, да, в одном месте, среди них есть и талантливые творческие ребята в том числе.
Подождите, творческие ребята или театралы конкретно? Ну, потому что театрал — это человек, который вот заточен на то, чтобы поиграть, и пластику им преподают, и все что угодно.
Театрал — это, я скажу вам...
Ну, актеры, я имею в виду.
Театрал — это любитель ходить в театр.
Да,
а актеры, да, актеров в УРФУ, конечно, только любители есть. Актеров профессиональных там нету.
Угу.
Поэтому пришлось искать ребят, которые хотели бы в этом плане развиваться, учиться чему-то, и мы вместе учились и развивались.
И параллельно ставили постановки.
Да, параллельно мы сразу ставили спектакль, готовили его, и спустя полтора года он вышел.
Как? Как это происходило?
Мы попросили у администрации университета зал, нам дали зал для подготовки танцев, для репетиций, дали нам по вокалу специалиста, преподавателя, и вот потихонечку, помаленечку мы все это натаскивали, ставили и репетировали раз в неделю, два раза в неделю после занятий, в выходные, как только возникало время, мы этим занимались и готовились.
То есть, подождите, полгода на постановку первого спектакля?
Полтора года.
Полтора года.
Да.
Но при том это не профессионалы.
Да, это были не профессионалы.
А где брали декорации?
Делали сами костюмы, декорации придумывали, да, все решали совместными усилиями, совместным вкусом. Не было у нас никакого-то прямо четкого первого плана, было просто желание и адреналин. Вот.
С чего начать создание своего театра? Ну, то есть, насколько я понимаю, в вашем случае вы просто сказали: я хочу театр, и пошли к руководству вуза делиться этой идеей.
Ну, в принципе, в каком-то плане так оно и было. У меня было давно желание и мечта выступать на сцене, выступать в мюзикле именно. И вот как вы сказали, у меня вдруг возникло желание пойти и сказать, да, я был в командировке, и в этой командировке мне пришла как молния мысль, а если мне создать свой театр? Я рассказал своему другу, и пока мы ехали обратно из командировки в Екатеринбург, мы с ним 3 часа по дороге обсуждали, как это сделать, и... приехав, начали делать.
А в театральный вот. Вы не поступили? В
театральный я поступил 3 года назад. И...
Но театр-то раньше был создан.
Ну да, да, да. Я тогда еще был студентом у РУФУ, поэтому, угу. конечно же, в профессиональном плане, именно серьезном, я стал расти позже.
Угу. То есть сейчас вы студент полноценного театрального института?
Да, я учусь на режиссера в театральном институте и делаю это с удовольствием.
Угу. Режиссер — это что за специальность такая, за что он отвечает?
Есть такая фраза у Георгия Товстоногова, это ленинградский режиссер. Он сказал, когда придете домой, режиссеры, заводит тетрадь, и в этой тетради обложка должна быть, что входит в должностную инструкцию режиссера, и каждый день эту тетрадь пополняйте до конца своей жизни. Поэтому режиссер — это очень широкая профессия, нету конкретных каких-то у нее функций, что вот это режиссер, а это уже не режиссер. Поэтому приходится решать вопросы от постановки спектакля до перевоза декораций, до разговоров о финансах, до рекламы, то есть все, что только касается театра. Проблем, связанных с театром, приходится решать мне периодически.
Это связано вот именно с тем, что театр студенческий, или вообще, в принципе, это вот такая специфика самой профессии?
Я думаю, что специфика профессии вообще всей, потому что я сколько общался с другими тоже режиссерами, у всех периодически возникают такие вопросы, такие проблемы, приходится их решать. Если не решишь, то пострадаешь вдвойне.
Сколько на курсе человек учится? Сколько у нас будущих режиссеров в Екатеринбурге
обучают?
У нас
в группе всего 4 режиссера учатся.
А почему так мало?
Ну, в
театральном... Нет, ну, то есть уходят люди или что
люди,
с ними?
Да, люди уходят, приезжают внезапно из других городов, учатся дальше. Плюс у нас же, как устроен наш театральный институт, там несколько мастеров, у каждого из них есть актеры, есть режиссеры. Поэтому вот у моего руководителя, у него 4 режиссера.
Ну, то есть у каждого мастера получается своя мастерская, на которую он обучает там и актеров, и
режиссеров. Режиссеров, да.
Угу. На кого равняетесь? Кто ваш кумир в режиссерской деятельности?
Очень много у меня кумиров. Я постоянно смотрю что-нибудь, ищу какие-то новые идеи, смотрю, что делали до меня, что делают сейчас. Назвать кого-то одного я не могу. У нас...
Ну, вот из последнего российское кино же смотрите?
Российское
наверняка же
кино смотрю, да.
Так.
Из российского кино или театра?
Ну, так как мы про театр, давайте начнем с театрального какого-нибудь режиссера. Кстати, за кем можно понаблюдать? Если с российским кино все более-менее понятно, мы читаем титры, читаем начальную там заставку, где пишет режиссер, там такой-то, и мы такие раз, ну, все понятно, чего от фильма ожидать. То с театральными режиссерами немножко все сложнее. Нет вот этих начальных титров, никто нам не говорит, кто режиссер.
Ну, если люди знающие, люди часто, которые ходят в театры, у них есть уже... уже понимание о режиссерах, кто ставил, какой у него стиль, в каком жанре он работает, и поэтому уже так или иначе тоже имя режиссера знакомы нашей публике, и екатеринбургской, и российской, поэтому, ну, имена очень многих режиссеров сейчас популярны, известны, и Константин Богомолов, и Рима Стуминас, и Николай Калида, наш земляк, и другие режиссеры нашего города, Дмитрий Зимин, который ставит в разных театрах, вот, поэтому сейчас имена режиссеров театральных тоже уже на слуху и довольно-таки медийные.
Угу. Что нужно, чтобы стать медийным режиссером? Ну, с актером, опять же, да, все понятно. Ты там снимаешься в каких-то кассовых фильмах, не только в театре, но и в кино. И вот ты просыпаешься один раз звездой.
Нужно много-много работать, чтобы и работать в разных направлениях, в разных сферах, не ставить себе каких-то таких жестких принципов, что это мое, это не мое. Если вдруг появляется хотя бы малейший интерес, нужно его слушать, слушаться этого интереса и идти на амбразуру и работать.
Работать в плане ставить какие-то новые постановки или что делать?
Да, нужно ставить очень много, то есть и современного, и несовременного. Если театр работает только с классикой, театр умирает очень быстро. Поэтому нужно и брать современную драматургию и авторов, и классиков, и ставить их по-новому, возрождать их, искать в них интересное для молодежи, прежде всего. Все, потому что молодежь — это наполнение театров, это новые идеи, новые отзывы, новые впечатления.
Вообще молодежь сейчас как к театрам относится? Мне кажется, все уже давно в интернет ушли.
Нет, это не так. Я вот по своим спектаклям и по своему окружению знаю, что люди ходят в театр совершенно разные. Есть проблема, конечно, что часть детей загоняют в театры почти насильно, да, школы привозят целенаправленно классы и заставляют их смотреть те или иные спектакли. Но интерес к театру сейчас очень-очень сильный и стабильный, и благо и средства массовой информации этому способствуют, и интернет тоже самое этому способствует.
Интернет-то поэтому, как?
Реклама в социальных сетях очень активно работает. Мы сами эту рекламу делаем вот постоянно и привлекаем и молодежь, и людей более взрослого возраста. Поэтому если информация о театре, о спектаклях есть в интернете, в социальных сетях, то молодежь придет на него, потому что, собственно, это их океан, где они плавают и где они ищут для себя новые интересы.
А как поставить спектакль, ну, не знаю, или мюзикл, да, который будет интересен такой разной аудитории? Потому что, ну, молодежь — это одни темы, люди старшего поколения — такие, это другие темы.
Не знаю. Честно, не знаю, как это сделать. Просто я отталкиваюсь от своих интересов, да, своего возраста. Вот я читаю произведение, если оно меня обжигает, если я понимаю, что вот, это же, да вот даже фраза, одна, даже какой-то один абзац, один персонаж, который его там какие-то перипетии жизненные, если они меня трогают, я считаю, что это можно ставить. А как дальше, как получится? Бывает, что цепляет, бывает, что не цепляет людей, бывает, что бабушки говорят, вот, это про нас, и дети говорят, да, было интересно. Поэтому сложно сказать рецепт, пошаговую инструкцию, как создать и интересную тему и для детей, и для взрослых. Я не знаю, просто так получается после выпуска спектакля.
Как происходит вообще работа над спектаклем? Что есть создать целый спектакль? Ну, то есть хорошо есть помещение, хорошо есть актеры. Откуда взять хороший сценарий, хороший материал, с которым будут работать актеры?
Ну, я создаю пьесы сам, то есть сценарий у нас в кино используется, а в театре это пьесы. Пьесы, либо сценарий, это если какой-то такой вот именно шоу разовое. Я беру произведение какое-то интересное, перерабатываю его в пьесу. Мы сейчас работаем у нас в Вероне с авторскими спектаклями, то есть мы берем книгу или произведение, его перерабатываем, пишем авторскую музыку, авторски создаем тексты и выпускаем такой авторский спектакль. Не заимствуем музыку у других композиторов, не ставим спектакли уже известные какие-то, да, мюзиклы, которые ставились ранее до нас на Бродвее или где-то еще в мире. Вот, создаем авторские произведения. Работаем где-то примерно полгода, создавая текст, создавая музыку и песни, и потом уже актеры начинают репетировать, все это разучивать, и выпускаем спектакль уже вот спустя примерно год-полтора после начала репетиций.
А что делать, опять же, с декорациями?
Декорации — это не главное, конечно же, в театрах. Сейчас в театрах тенденция вообще уходить от декораций. Она заложена была еще в середине прошлого века, что декорации на сцене — это либо ненужный элемент, либо элемент должен дополняющий действия актеров. Во главе, конечно же, актеры стоят. Если актеры играют хорошо, здорово, интересно и оторваться невозможно, то декорации, они должны лишь оформлять их игру. Все остальное здесь только зависит от актеров. Вот. Декорации мы тоже делаем совместно. Вот последний наш спектакль «Тайна Кентервильского замка». Мы приглашали художника по сцене, который нам придумывал эскизы, рисовал, создавал эти вот идеи какие-то. Мы, исходя от эскизов художника, делали уже свои декорации, выстраивали их на сцене.
Сколько стоит создать спектакль?
Не знаю, честно. Вот я.
Ну, у вас же
стараюсь...
тоже люди, да, не за просто так же работают, но не все, по крайней мере.
У нас хватает финансирования, нас снабжает университет наш, потому что мы базируемся на его сцене, пока что все хорошо. Вот, и поэтому, честно говоря, наверное, немало.
Кто приходит на ваши спектакли? Ну, то есть это только студенты или
нет,
это
конечно.
Любые люди?
Любые люди, да. Мы не позиционируемся как театр именно для УРФУ или в УРФУ. Мы выступаем на разных площадках. Мы давно уже не выступаем в УРФУ. Мы арендуем зал, делаем рекламу, приглашаем бесплатно, приглашаем за какие-то деньги, чтобы аренду отбить на показ. Мы не стараемся деньги заработать на этом, потому что, ну, пока нет такой потребности. Актеры у нас пока, да, любители. Вот, поэтому... приходят и дети, и школьники, и студенты, и пенсионеры, и взрослые люди, и обычно всех, всем нравится.
Когда создаете какое-то произведение, вы уже сказали о том, что оно обязательно авторское, на что ориентируетесь? Ну, то есть это должно быть что-то, что приведет к светлому и доброму, это должно быть что-то развлекательное, или наоборот, о добром, о вечном, о любви и дружбе.
Вот все вместе должно это быть. Искусство существует для того, чтобы, да, людей вести к чему-то светлому и доброму, как вы сказали. Если искусство ведет к чему-то другому, то это уже не совсем правильное искусство. Вот. Должно быть и светлое, доброе, и какая-то мысль, и укол в сердце, чтобы человек задумался. И про любовь должно быть, конечно же, потому что это всегда интересно. И борьба с какими-то препятствиями, и духовное изменение героя должно быть тоже, потому что, опять же, это тоже интересно. Поэтому все эти качества должны сплетаться в такой равной мере в одном спектакле, чтобы было интересно и было поучительно, познавательно и хорошо.
А как понять на уровне сценария, вот когда вы только еще пишете, как понять, что что-то идет не так? Потому что на сцене, когда ты это понимаешь, уже когда актеры разучивают или по зрительской реакции, это уже поздно.
Есть такой прием, анализ действием. То есть есть текст, я считаю, что когда я пишу текст, что все хорошо, все здорово, все интересно и все правильно, начинаем репетировать, понимаю, что нет, что есть проблемы, что актеры не понимают, что актеры говорят мне, нет, здесь вот так не должно быть, мы переделываем. Это совершенно нормальный процесс, и меняется у нас текст в процессе репетиции много раз, и к концу спектакля он может, и даже меняться он может после премьеры, мы можем после премьеры опять же текст его менять, и такое бывает очень часто. Спектакль — это живой организм, он растет, он развивается, он толстеет, худеет, поэтому постоянно текст меняется, и постоянно мы его редактируем, поправляем и делаем лучше.
Это как те самые байки про наши советские фильмы, когда очень многие фразы, которые стали крылатыми советских фильмов, были абсолютно не запланированы и никак сценарием не предусматривались. Например, там эта знаменитая фраза «Какая гадость, это ваша заливная рыба».
Да, да.
Она тоже была абсолютной импровизацией.
Да.
Сколько, ну не знаю, если можно, да, так посчитать в процентах, сколько вот какого-то режиссерского, да, наития, ну такой, скажем, симбиоз, да, работы актера и работы режиссера.
Ну, изначально все идет, конечно же, от меня. Я даю задачу, актер ее выполняет. Если он выполняет ее либо, ну, не то что плохо, а если мало дает, может дать больше, я стараюсь ему помогать. Вот, но всегда для меня и в работе со взрослыми, с детьми, эта работа еще должна быть идти от актера, потому что актер сам режиссирует свою роль, конкретно свою роль. Если он режиссирует ее мало, я ему помогаю. Если он его прямо его прет от этой игры, если ему нравится это делать, если у него энергия идет, то я стараюсь ее задействовать, и чтобы она шла активно как можно больше. Поэтому чем больше энергии от актера, тем лучше. Я тут лишь как такой провокатор этой энергии.
Можно ли этому научиться, или это должно вот как-то быть в человеке изначально?
Должно быть в человеке изначально. Актеры, идущие даже в театральный институт, тоже имеют разный потенциал энергии, поэтому, конечно же, это в темпераменте заложено, это заложено в воспитании, заложено в образе мышления, в отношении к жизни, в каких-то позициях своих. И если эта энергия есть, она есть с самого детства в человеке.
Вот поэтому, видимо, не все поступают на театральный.
Конечно, да.
На кого, как вам кажется, сложнее учиться? На актера или на режиссера? Есть вещи, мне кажется, которым просто невозможно научить.
Ну, можно научиться чему угодно, если этому время посвятить, я считаю. Просто это будет либо смотреться искусственно, либо это будет смотреться талантливо. Вот. Но научиться можно чему угодно. Режиссер обязан быть актером, в том числе и актером, и актерами, и балетом, и ансамблем, потому что когда он ставит, он проигрывает за каждого персонажа и всю его вот эту вот дорожку на сцене. Поэтому, конечно же, учиться, мне кажется, должен на режиссера, потому что он все это сверху видит. Актер это видит все изнутри, пытается понять и себя, и режиссера, а режиссер должен понять и актера, и как это все будет выглядеть, и зрителя понять в том числе, и разные службы, которые работают над спектаклем. Поэтому режиссерская задача, она шире, чем актерская.
Ну, вообще, да, мне кажется, задача свести воедино актеров, свет, декорации, звук, это просто какая-то гигантская, я не знаю, задача. Про зрителя, если говорить, вот есть ли у вас такое представление об идеальном зрителе, который вот сидит, хлопает, там, кричит «Бис, браво!»?
Нет, должны быть разные зрители, я считаю. И которые слушают, которые говорят, обсуждают, которые смеются, когда нужно, когда не нужно, которые возмущаются в том числе. Должны быть разные публики. Я настраиваю ребят своих на то, что мы выступаем в разных местах и на большой сцене, где у нас свет, звук и микрофоны на головах у всех, и подсветка, и экран, и перед людьми прямо у них там в 2 метрах от их коленок мы выступаем очень часто в библиотеках, в различных небольших таких залах, где нету никакого света, где просто вот контакт полный, что называется. Разный зритель, разная публика. В жизни мы встречаемся с разными людьми, контактируем, обязаны это делать. Поэтому также актеры должны уметь общаться с разными людьми, и как обычные люди, и как актеры в том числе. Поэтому нет идеального зрителя у нас.
Где сложнее это, когда вот большая сцена или когда вот непосредственно рядом с коленками, что называется?
Мне нравится все. Я не знаю, как актеры к этому относятся. Они все это воспринимают как должное, едут и играют, потому что нет другого выхода у них. Вот. Но я, честно говоря, не знаю. Мне нравится выступать. И перед 10 там бабушками мы ездили в пансионат престарелых и выступать на сцене больших залов на 500 мест. Так мы тоже выступали. Поэтому технически сложно, конечно, большие залы. Тут нужно продумать очень много нюансов, которые в этих залах есть. А в этом зале маленьком тут продумывать особо ничего не нужно, да, технически. Там все просто. Приезжаем, ставим звук, выпускаем ребят, и они дальше делают уже все сами. Вот.
Угу. А вот, кстати, я, насколько знаю, вы ездили на международные...
Да, фестивали международные. Фестивали, да, фестивали. Ездили мы на разные фестивали. Причем раньше мы ездили больше, чем сейчас. Сейчас мы больше работаем в Екатеринбурге, но собираемся тоже еще поездить, как только у нас появится материал интересный. Мы ездили на фестивале в Петербург, в Гатчину, в город. Там были коллективы из разных стран в том числе. Вот, выступали там, получили там много разных хороших оценок, много разных подзатыльников, полезных нам в будущем очень сильно. Сейчас мы пока ездим на небольшие фестивали по области, оттачиваем мастерство, получаем, опять же, различные отзывы, различные оценки, чтобы их в работу тоже включить. Вот, поэтому у нас, да, есть опыт поездки на международный фестиваль в том числе.
Что полезнее, высокие хорошие оценки или подзатыльники?
Хорошие высокие оценки заставляют, да, тебя чувствовать очень тепло после этих оценок. Подзатыльники заставляют тебя либо все бросить, либо поплакать и встать и делать по-другому, да. Так что все-таки соотношение, грамотное, опять же, соотношение, нельзя только хвалить и нельзя только ругать, иначе, да, не будет никакого процесса. Поэтому соотношение грамотное вот того и другого всегда дает положительный результат, я считаю.
Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, что сегодня мы разговаривали с руководителем и режиссером театра «Верона» Александром Патрушевым. Александр, и напоследок, ваши пожелания нашим радиослушателям, ну или, может быть, вы хотите их пригласить на спектакли?
Я очень рад был сегодня оказаться в вашей студии, очень рад с вами пообщаться сегодня. Я желаю всем отличных праздников, веселых, интересных, светлых, чтобы было тепло, уютно и дома, и возле елки, и в кругу семьи, и с друзьями. Всего вам хорошего.
Спасибо вам большое. Напоминаю, что у микрофона была Мария Заостровных. До новых встреч.